Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом Радио, дорогие слушатели. Здравствуйте. В этой студии приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях епископ Звенигородский Петерим, ректор Московской духовной академии, викарий патриарха Московского и всея Руси. Добрый вечер, владыка.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, Алла.
Владыка, в первую очередь, позвольте вас поздравить с новым назначением ректором Московской духовной академии. Все-таки московские духовные школы это такая, очень значимая, наверное, для даже российского образования в целом, наверное, система, потому что все-таки старейшее учебное заведение всей страны, ведущее свое начало от славяно-греко-латинской академии, которая аж в 17 веке появилась. Поэтому вот позвольте вас действительно поздравить с тем, что вы возглавили старейшее учебное заведение России.
Спасибо.
Да, вместе с тем, вы же сами учились там, и в совершенно другое время. И наверняка есть у вас какие-то свои воспоминания. Мы, когда возвращаемся в те вузы, где мы учились, или в школах, которые мы заканчивали, знаете как, бывает раз и нахлынуло. А на вас что нахлынуло, когда вы туда вернулись, вот сейчас уже в новом статусе, но будучи все равно некогда студентом Московской духовной семинарии, академии?
Ну, вы знаете, я не расставался. Во-первых, я не только учился в Московской духовной академии, я родился в Загорске, и потом в Сергиевом Посаде. То есть это мой родной город, то есть это вообще моя родина. И, конечно, по первой же возможности, когда я приезжал из Таджикистана, я служил в академии всегда. То есть все службы, которые я служил здесь, находясь в России, у меня практически все они были в Московской духовной академии. Поэтому у меня такого не было.
Разрыва не было.
Сильного разрыва, да. Вот. Потом преподавательский состав тоже остался тот же. То есть в этом отношении...
Лет не так много прошло, все-таки был...
Да. Нет, все равно прошло. Вот, когда я уехал только в Таджикистан, я каждый день заходил на сайт Академии и смотрел с тоской.
Да?
Вот, все новости, эти лица родные. То есть у меня как Академия не отпускала долго. Через 2 года я перестал ходить уже на сайт так часто.
Отпустила.
А в последнее время вообще перестал ходить на сайт. Ну, как мало уже интересовался, потому что у меня уже в Таджикистане уже очень много было дел. Вот. И, собственно, меня уже привязал к себе именно епархия таджикистанская, потому что я ее создал. То есть это очень уникальный опыт, а вот создание епархии с нуля. Вот. И у меня вот эти первые дни, про которые вот вы говорите, да, у меня был такой эффект того, что я оторвался от каких-то корней, с корнями меня откуда-то выдрали. И мне было очень тяжело уезжать из Таджикистана. Очень тяжело.
А сейчас вы каждый день просматриваете фотографии из Таджикистана?
Но там не так часто обновляется сайт, новостей последних нет. Вот последняя новость была, конечно, что я уехал, да, оттуда. Вот. Ну, конечно, каждый день интересуюсь новостями из Таджикистана. Просто звоню, спрашиваю, потому что у вас же была недавно тоже передача про Таджикистан.
Да.
Знаете, какие там, да, проблемы, да.
Очень сильное впечатление на нас с Лёшей произвел этот разговор.
И вот, конечно, я все это еще пока продолжаю курировать. Вот. Но здесь уже с первого же рабочего дня, с 1 сентября, то есть я уже в такой плотный график вошел, вот что уже как-то мне вот эта вот боль от расставания с Таджикистаном, она уже как-то утихла.
Неожиданно для вас было назначение?
А полная неожиданность.
Мы
была,
сидели,
конечно.
Когда синод был, все гадали, кто же будет новым ректором. Уже было сообщение о том, что владыка Амвросий отправится в Сретенскую семинарию, будет возглавлять Сретенскую семинарию. А кто будет ректором Московской духовной академии, было непонятно, и мы сидели, гадали.
Да, мне тоже было полная неожиданность.
А как вот так? Это, ну, понятно, монахи, наверное, да, сами себе не принадлежат. Куда направили, туда и поехал. Но все равно есть же какие-то человеческие, ну, чувства, и что-то же человек испытывает. Вот вы расстаетесь сейчас с Таджикистаном, да, погружаетесь в новое дело. Или вы совсем вот это все отрезаете, что с вашими эмоциями связано?
Нет, ничего не отрезаю. Эмоции как раз захлестывают очень сильно. Очень сильно. И эмоции от расставания с Таджикистаном. Но сначала для меня это тоже было очень неожиданно для самого себя. Я не думал, что я так привязался, что это вызовет такую сильную боль у меня.
Но она у вас всегда была. Мы с вами несколько программ здесь провели, когда вы рассказывали про Таджикистан. Я всегда чувствовал, что для вас не просто очередное место служения, а это как раз то место, которое болит, потому что проблем было много. Мы с вами 3 программы только о проблемах здесь провели. И Это было очень важно.
А сколько вы лет прослужили
7
в Таджикистане? И за это время вы с нуля создали там епархию.
Даже, можно сказать, не с нуля, а с минуса.
С минуса.
Да,
почему там, с минуса?
Ну, потому что там не просто ничего не было, а были очень серьезные проблемы. И с финансами, да. Мне жить было негде, то есть вообще ничего там не было. То есть если какие-то другие епархии приезжали, там хоть какое-то жилье было, там еще хоть какая-то инфраструктура, там вообще ничего не было. Вот, поэтому приходилось, первое время очень трудно приходилось. А потом, как вот в последнее время, наоборот, уже стало очень интересно. Вот, очень большие социальные проекты вместе со синодальным отделом с патриархией у нас там возникли. Вот почему у меня сейчас, например, вот Елена Викторовна, сестра моя, да, которая у вас выступала, она там у меня осталась, я ее еще там оставила, она там еще какое-то время пробудет.
Подвижница.
Вот, да, то есть, потому что бросить это все нельзя вот так вот просто. Но уже что касается академии, здесь уже когда входишь в вот этот рабочий режим, вот, то понимаешь, что это тоже все мое, и что как я там пахал, то и здесь также я буду работать.
Знаете, так мне же. Какая аналогия пришла на ум, когда, допустим, вот многодетная семья, да, и если проблемный ребенок, то родители, ну просто по факту уже, да, вынуждены ему уделять больше внимания, чем остальным, и времени и так далее. И, ну, не то чтобы они его любят больше, чем других, но это какая-то совершенно другая связь. Именно потому, что сил очень много. Ну, да?
Уходит, да, и забота,
да,
конечно.
Да, и больше, вот это да. Какой-то, ну, чисто человеческий такой вот эффект, но действительно имеет место. Похоже, что вот у вас с Таджикистаном то же самое. А вы приехали, да, единственным священником, да, там были? Больше, кроме вас никого не было.
Нет, было, нет, как там священники же были, да, священники были, да, там у меня было где-то 7 священников, сейчас вот 8 стал, там варьируют, иногда 6 было, в зависимости
кто-то
от того.
Кто-то уезжал в Россию жить.
Да.
Меня удивила тогда история ваша о том, как вы оказались, что до вас в Таджикистан отказались ехать несколько человек.
Да.
Причем им предлагали архиерейство, казалось бы, да, чего, человека делают архиереем, только в Таджикистан езжают, люди отказывались.
Ну, и зря отказываться. Это такой уникальный опыт. Это очень большой опыт. Это, знаете, как вот пройти войну. Вот. Там про некоторые вещи просто даже не расскажешь, когда человек приходит с войны, да, потому что понимаешь, что люди не смогут слушать. Вот так же Таджикистан, там закаляешься, вот, ничего не боишься уже после Таджикистана. А вот, и я считаю, что это... И когда Святейший Патриарх со мной беседовал, да, когда он говорил про то, что вот у меня меняется место служения, он говорил, очень важно, владыка, что вы были в Таджикистане. Очень важно для студентов, вот чтобы вы передавали вот этот вот опыт.
А какой опыт можно передать студентам учебного заведения, которое находится, ну, почти в Москве, студентам, которые... Все-таки из России, без опыта в жизни, где-то вот в таких довольно проблемных местах, какой опыт может пригодиться, как его можно передать?
Ну, опыт можно передать, только обладая опытом. Конечно, в школах там теоретические знания получает студент, да, ну, отчасти практически, да, но, конечно, он не может получить практический опыт служения в Таджикистане, да, но я могу делиться этим опытом, уже имея какую-то власть. То есть я знаю, о чем я говорю. Потому что у нас такое всегда было, это было еще и до революции, когда святитель Николай Японский, да, равноапостольный, приезжал в академию как раз и просил кого-то себе туда в миссию, в японскую, и академия никого не дала. Это вот его знаменитый ропот у мощей преподобного Сергия. Я с тобой буду судиться на страшном суде. Да, преподобный Сергий, равнопостольный Николай, такие слова, да, дерзкие.
А я не знаю эту историю.
Да, расскажите, это, да.
Он приехал в академию просить себе помощников. И выступил с пламенной речью перед студентами, и никто не отозвался, никто не поехал с ним. И он тогда в таких расстроенных чувствах пошел к раке преподобного, и вот такая фраза в дневниках записана. «Я с тобой, ты мне никого не дал, но я так недословно, я с тобой буду судиться на страшном суде». Понимаете, у меня тоже были такие моменты, я вспоминал этот случай с равнопостным Николаем, но я уже понимал, что ко мне тоже никто не поедет, к нему не поехал, и ко мне добровольно никто не поедет. Здесь очень боятся у нас вот в столичных семинариях, академиях ехать куда-то в регионы, и, кстати, очень зря боятся. Ну, и я сам тоже не хотел, например, никуда ехать.
У меня есть несколько знакомых, которые служили вот таким образом, уже теперь они давно московские священники, но поначалу несколько лет они прослужили. Да. Кто на Камчатке, кто на Чукотке, кто...
Это очень важно. Потому что я тоже через это проходил, когда я был просто там студентом, преподавателем, мы все боялись, везде есть такое какое-то вот от этой рафинированности, может быть, да, что тебя зашлют куда-нибудь там на Дальний Восток, про Таджикистан даже и не думали, отказать вообще, то есть вот есть такие стереотипы, и кажется, что там невозможно жить, там какой-то ужас, да, и вообще не знаешь, что тебя ждет, но это страх неизвестности, да, вот этого бояться совершенно не нужно. Абсолютно не нужно. То есть ты приобретаешь уникальный опыт, и там раскрываются все твои способности. Вот здесь у нас в академии, да, слишком много специалистов, очень много квалифицированных людей, и люди не могут в полноте раскрыться тут.
Конкуренция?
Конкуренция, да. Угу. А там, вот, понимаете, у меня вот мне присылали далеко не самых лучших. Далеко не самых лучших. Вот. И мне приходилось с этими кадрами работать и раскрывать в них тот потенциал, который в них есть. И я научился носить их немощи, то есть не обращать внимания на какие-то отрицательные черты характера. Я понял, что это не исправишь. Да? Мне нужно было находить в них какие-то таланты, которые нужно было раскрыть, чтобы поставить их на служение церкви. У меня не было выбора просто, потому что у меня есть вот этот вот человек, другого у меня нет. Я не могу его уволить, я не могу его заменить ни на кого. Ничего.
А потом выяснилось, вот, что он далеко не самый худший.
Нет, а потом у меня просто человек расцветал. И все, то есть, ну, мне приходилось терпеть все вот весь его дурной характер и какие-то его вот сложности с ним, такие проблемы были. И если в другой ситуации я могу взять, как бы его и выгнать, и позволить себе такую роскошь, там я себе этого не позволял. И вот этот опыт тоже уникальный в том смысле, что и здесь тоже я могу его применять. Это очень, очень важно. И в студентах тоже раскрывать вот их. Смотришь, какие у них есть таланты. И эти таланты ставить на служение Богу, на служение церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня епископ Звенигородский Петерим, ректор Московской духовной академии. Владыка назначен совсем недавно на эту новую должность, и мы сегодня пригласили его, чтобы поговорить, а как он видит, как вы видите, Владыка, путь, что ли, да, вот это формирование человеческой души в процессе образовательном и будущей академии, конечно, тоже. Вот вы, когда себя вспоминаете, когда вы были студентом Московской духовной академии, каким вы туда пришли, каким вы оттуда вышли, что у вас принципиально тогда изменилось, как вы думаете?
Ну, разные приходят люди в семинарию, и я тоже приходил в таком состоянии неофитства. Вот первое, что стало меняться, мне сразу как бы крылышки подрезали вот такие. Я помню, как-то в первом классе мы сидели вот в комнате, меня там поселили, да, с ребятами, и я им начал рассказывать какой-то сон, который мне приснился, такой вроде чуть ли того, с каким-то таким смыслом, да, духовным якобы. И ко мне подходит один студент и говорит: «У тебя спина не чешется?» Я говорю: «Не понял. Крылышки там у тебя не растут?» И все, мне так это понравилось. То есть, понимаете, сразу тебя как-то опускают с земли на небо. То есть, потому что приходят люди, бывает иногда в состоянии какой-то легкой прелести, бывает нелегкой прелести. Да? Я пришел, когда в семинарию, где-то 4 года было моего воцерковления. Да? Я до этого был там на Святой Земле. Вот, и вот это оказаться вот в такой вот среде, как академия, то есть она очень сильно отрезвляет. Даже было вот, когда я поступал в семинарию, да, говорили, вот в семинарию поступают верующие, а выходят из академии неверующие, да, это такая распространенная фраза, вот, я тоже как-то этого побаивался, и совершенно глупо и неправильно, вот, когда так говорят, это не надо в это верить, то есть я поступал верующим, вот, и у меня очень хорошо моя вера была скорректирована. В смысле того, что она стала не просто какая-то вот чистая такая, глупая даже иногда вера, невежественная, да, вот. Там как раз появляется знание, появляется опыт, и духовный тоже опыт, да. И чем уникальна именно Московская духовная академия, там, конечно, лавра, там старцы, там духовники, которые всегда тебе помогут именно с духовной точки зрения. Это очень важно, этот вот аспект. То есть большая келья преподобного Сергия. Вот. И, конечно, идет формирование. Тоже бывали какие-то у меня иногда крен то в одну сторону, да, то какой-то гиперкритицизма какого-то, да, то осуждение священноначалья, тоже все это было, через все это пришлось пройти. И вот за все время и семинарии, и академии у меня все это как-то корректировалось. Прям Господь все это корректировал до тех пор, пока как-то уже вот выровнял все в нужную сторону. И пока я не переживу определенный этап какой-то, вот, да, там, или, например, неофитство, или вот такое какое-то слишком критического отношения ко всему, да, я не мог выйти на следующий.
А вам не тяжело?
Я застревал именно на этом этапе.
Вам не тяжело было? Я вспоминаю нашу с вами беседу уже достаточно давнюю, когда вы рассказывали, ну, во-первых, я помню, и везде написано в вашей биографии о том, что вы закончили университет педагогический по специальности учителя русского литературы. Вы работали в школе какое-то время. Потом вы работали в банковской системе, опять же, если я ничего не путаю, с опытом семейной жизни. И вот этот весь бэкграунд вам не мешал потом принять семинарию с ее жестким распорядком, с ее порядками в целом?
Вот вообще не мешал. Мне так нравилось. Вот систему ругают, я, может, какое-то исключение исправил. Я понял сразу пользу системы. Я ее полюбил во всех даже ее мелочах. Есть какие-то, конечно, там такие отрицательные моменты, но я понимал прекрасно, что без этого невозможно. Но сама система.
А какие, например, вот вы теперь ректор, вот какие моменты вам до сих пор, с момента начала вашего обучения, и до сих пор кажутся, может быть, атавизмом, может быть, просто лишним в учебном образовательном процессе воспитательном?
Вот ничего такого я сейчас не могу даже вам сказать, вспомнить.
Что особенно понравилось тогда? Вот вы говорите, что есть какие-то моменты, которые прям вот вам импонировали, что...
Мне понравилась вот эта вот огромная семья, когда вот мы все вместе. Вот 1 сентября даже как мы пошли вот этим вот хвостом по всей лавре, я почувствовал это вот единство, эту мощь. Вот я сразу это полюбил, и причем с самого первого дня и до последнего. Потому что потом, когда мы уже были академистами, уже академисты строятся на эти вот 1 сентября в эту колонну, уже с такими улыбками ироническими, да, какие-то сарказмы отпускает. Я вот, знаете, как вот в первом классе был, так вот до последнего класса, вот просто с любовью встраивался в эту колонну и счастливый шел вот к мочам преподобного Сергия. Не знаю, может быть, я как-то вот... Может быть, я взрослее был. У меня вообще было чудно, что я в 33 года оказался в первом классе. Я уже в 33 года поступил в семинарию.
Ну, уже вот с бэкграундом, как Лёша говорит.
Да, и вот этот бэкграунд мне как раз помогал. То есть он мне нисколько не мешал. Вообще любой опыт, даже отрицательный опыт, он пригождается в жизни всегда, особенно в жизни духовника. То есть я сам был этим искушен, и я могу помочь тем, кто борим теми или иными какими-то страстями, грехами, искушениями. То есть все это, вот эта неверующая жизнь, а когда ты становишься верующим, тоже можно обратить во благо. И как правило, этот опыт отрицательный даже, опыт он-то всегда обращается во благо.
А вы же русскую литературу преподавали, да?
Ну, русская литература, русский язык.
И русский язык. А в этот период, или как-то, может быть, с русской литературой связано открытие ваше, вот этого мира духовной жизни? Или это произошло каким-то иным образом?
Нет, никак вообще с русской литературой не связано. Это связано просто, я вам уже рассказывал раньше, да, просто я встретил духовного человека, монаха, который 20 лет прожил в горах Кавказа, затворника. Вот что должно было произойти в моей жизни, чтобы у меня вся жизнь переменилась на 180 градусов. Хотя я еще раз говорю, я родился в Загорске, да, я мальчишкой каждый день бегал в Лавру.
А зачем?
А просто ходить было некуда. Мы там бегали, в музей ходили, просто смотрели. То есть,
Но вы не воспринимали как какой-то центр религиозной жизни?
Нет, вообще не. Нам про это... мы знали, что это Лавра, мы даже не знали, что там преподобный Сергий. Нам про это не говорят, что это мощь преподобного Сергия. Ничего нет, этого не знали. Мы видели монаха, мы как смотрели на монаха, но мы их не видели. Я не помню ни одного такого образа, чтобы я видел монаха в черном, чтобы он меня поразил. Вообще такого
ничего не было. Стану частью пейзажа лаврского.
Да, все как-то настолько это было мимо, и настолько все это было закрыто, именно духовная составляющая. Вот. А потом как раз вот когда все перевернулось, то есть когда вот Бог тебе открылся, да, вот так вот, причем очень быстро, очень вот, когда появился духовник, который тебя... первые твои шаги в духовной жизни именно с ним совершались, который заложил этот фундамент духовный, все стало как-то открываться. Это со мной так произошло. Конечно, с теми ребятами, которые поступают в семинарии, там у каждого своя история, и здесь...
Вы в 33 года поступили в семинарию, имея за плечами вот этот достаточно богатый опыт, а сейчас уже, будучи ректором академии, вы можете сказать, что лучше, идти ли молодому человеку в семинарию в эту систему сразу после школы и сделать этот выбор? Или все-таки лучше закончить светское учебное заведение, а потом уже, все-таки набравшись какого-то опыта, поступить? Или все-таки лучше сразу вот с чистого листа?
А здесь вот не может быть универсального какого-то, а здесь каждый случай индивидуальный. Кому-то действительно лучше сразу после школы пойти, кто-то должен окончить вуз. Вот тут каждый случай индивидуальный, и тут нужно... как-то у опытных духовников спрашивать благословение, самому тоже молиться, чтобы тебе Господь открыл как. Господь там и ведет. Там как-то видно, как у кого как будет. Потому что я хотел в семинарию пойти еще в 97-м году. Раньше, на 4 года. И меня вот этот мой духовник не благословил.
А вы тогда только воцерковились?
Я только
это совсем неофитский порыв.
Это совсем был неофитский, то есть это было очень рано. Вот. То есть должно было еще пройти какое-то время, должен был пожить на святой земле. Вот. То есть, опять же говорю, все это вот нужно присматриваться к тому, как промысл Божий действует в твоей жизни, и ему следовать.
Потрясающе. Все-таки, знаете, когда у священника, просто исходя из реалий современного мира, в большом городе, а может быть, даже в мегаполисе, когда люди узнают, что у священника за плечами светское образование, там какое-то вот, что он, например, как вы, финансист, да, вот что у вас есть такой опыт в жизни, вот этот эффект вау и разрыв шаблона, они действуют очень здорово на сознание. Понимаешь, что, да, действительно, наверное, этот человек в жизни что-то понимает, и можно с ним посоветоваться, его опыт гораздо шире, чем предполагалось изначально. Вот, поэтому, ну, конечно, да, и по-другому тоже бывает. Когда где-нибудь в сельской местности батюшка, который, как сказать, живет уединенной такой жизнью, и его духовный опыт, он позволяет ему видеть гораздо больше, чем человеку с 10 образованием.
Но, знаете, у нас же тоже вот по-разному, это же тоже духовное образование, да, какое оно у нас. Это вот все равно вот есть эти три онтологических уровня, на которых человек существует, да, духовный, душевный и телесный, да. Вот. Есть люди, которые чисто духовные. Они там могут быть невежественными, необразованными, они могут не заботиться о теле, о своем, вот эти подвижники, да? Вот, например, тоже, например, старец Паисий Святогорец, да, он не заботился о своем теле, у него не было никакого образования там такого блестящего, да, он говорил довольно-таки, ну так, иногда даже грубо, да, но смотрите, какой столб духовности, да, то есть он развивал чисто духовную какую-то сферу. Но плохо, когда у тебя духовный не развит, а развит чисто интеллектуальный только, когда ты такой интеллектуальный как бы качок, вот, и... А духовное у тебя все атрофировано. Mm-hmm. То есть это получается такой уродец, да? Вот. А вот задача как раз духовной школы, чтобы все было гармонично. То есть, чтобы и. Вот я как ректор, да, сейчас, то есть мне нужно заботиться и о телесном, да, чтобы семинаристы хорошо питались, чтобы у них они были в хорошей физической форме, да, вот, и интеллектуальная, да, душевная сфера, да, чтобы они получали прекрасное образование, да, чтобы они были культурными людьми, развитыми, там, всесторонне развитыми, ну и, конечно, духовные, то есть вот, вот чтобы человеческая природа у нее была полностью развита, то есть вот это идеально, да, какое должны мы давать образование, именно духовное образование. Светское образование, оно, кажется, духовно-то не особо заботится, и проблемы воспитания практически мало внимания.
Для ведь светская составляющая образования, как образование, именно его целостность, это же тоже очень важно, в том числе и для духовной школы. Это да. Одна из важнейших составляющих.
Ну да, мы же живем здесь, в мире, в светском, да, то есть они соприкасаются с миром, им нужно отвечать на это, это тоже очень важно. Это важно тоже это развивать. Интеллектуальную сферу тоже надо развивать, но она должна развиваться гармонично с духовной. Так же, как духовная должна развиваться гармонично с сенсуальной. Не должно быть разрыва между ними. Не должно одно сильно быть развито по отношению с другим, да? Потому что тут уже подстерегают опасности какие-то.
То есть, та самая цельность, да?
Цельность, да, то есть и гармоничное развитие. Ну, про что еще говорили все наши педагоги еще с древности.
Сейчас все наше церковное сообщество достаточно пристально следит за происходящим в Московской Духовной Академии, потому что для всех, кто в церкви уже достаточно много лет, вот эта аббревиатура МДА, да, до недавнего времени Академия и Семинария, теперь просто Академия, она многое значит. Кто-то учился, кто-то не учился, но все равно все происходящее, оно на виду и на слуху. И поэтому все, конечно же, очень пристально будут следить за вашими первыми шагами. А вот вы уже знаете, чего вы хотите в самое ближайшее время сделать внутри академических стен? Что первостепенно необходимо сделать, может быть, на ваш взгляд?
Вы знаете, я сейчас вот не буду ничего делать такого какого-то революционного, потому что сейчас то, что нужно доделать от предыдущего владыки, да, то есть оно само, оно уже вот на поверхности, да. Владыка был владыка Амвросий, да, очень яркая, талантливая личность, он много чего начал.
А вы с ним уже общались?
Да, мы с ним уже общались, да, и поэтому у меня сейчас не стоит такой задачи, чтобы самому что-то выдумывать, да, мне нужно сейчас закончить те проекты, которые он начал, да, ну и есть у меня какие-то такие информационные как раз проекты, вот, но пока не буду я раскрывать их, да, потому что вдруг у меня потом не очень получится, а я их уже объявлю, да. Есть у меня какие-то планы, вот, но сейчас нужно, во-первых, изучить ту ситуацию, какая есть. Сейчас у меня очень загруженный день. Вот сегодня мне удалось вот вырваться, да, в Москву, а так у меня просто ни минуты нет. Мне даже перекусить некогда бывает, то есть я прямо вот на ходу делаю. То есть очень много информации, особенно по сравнению, конечно, с Душанбе, вот, такая резкая перемена, вот. Но я не хочу никаких каких-то потрясений, я их и не люблю, да, никаких кадровых перестановок, ничего такого не будет, пусть не ждут каких-то сенсаций, вот, и революционных изменений. Я просто буду добросовестно выполнять то, что нужно выполнять, и мне не нужен какой-то пиар, никакая слава лично мне. я буду заботиться, как я в Душанбе заботился вот, о простых прихожанах, также я буду заботиться о студентах, о преподавателях, стараться всеми силами создавать им условия. Вот. А какие-то лично себе, какие-то выгоды или преференции мне не нужны, я это не люблю. Я и в Душанбе это не любил, и здесь тоже мне как-то, ну, про себя, не то, что я какой-то такой скромный, там еще у меня просто это не получится.
Владыка, а можно вопрос такой, который меня, например, волнует, и я знаю, что разные точки зрения есть на этот счет. Как вы считаете, должны ли у священника быть какие-то азы образования в области психологии?
Ну, вообще должны быть азы. Но священник, он в таинстве хиротонии получает вот эти вот знания психологические, да, просто вот просто в таинстве хиротонии.
Ну, мы же знаем очень они много и, к сожалению, неудачных примеров, когда советы священника, незнакомого с этими азами психологии, о которых говорила Алла, приводили к печальным последствиям.
Но это уже тут печальные последствия не из-за того, что он не знал эти азы. Если бы он бы знал, то есть это уже проблема в самом священнике.
Им уже при хиротонии, при чтении молитвы архиереем как-то учебник психологии в голову не вкладывается.
Нет, здесь не в этом дело. Здесь, понимаете, то есть таинство хиротонии дается...
Благодать
врачу, к душепопечению. Вот в чем дается. То есть, и если у священника правильное духовное устроение, он будет знать, как отвечать на эти вопросы. А если неправильно, если он поврежденный, то никакие знания психологии ему не помогут. Mm-hmm. Он их может, наоборот, использовать еще как-то и во вред. Бывает, что и так. То есть его ничего не спасет. То есть здесь дело не знание или незнание психологии, вот, а дело в том, что просто он повредился, просто он не может быть пастырем. Вот в этом отношении. А если он правильно духовно устроен, то есть у него вот это, то, что дается в хиротоне, оно его как раз, оно его и, ну, вразумит. То есть и он будет правильно давать советы. Или же лучше молчать, если ты не знаешь, как говорить. То есть отправлять к более духовным. Это тоже все очень просто. К более духовным священникам отправлять. Какие-то сложные вопросы отправлять к епископу. То есть не обязательно брать все на себя. Это бывает от того, что когда священник слишком много на себя берет и начинает давать советы там, где он не понимает, да, вот. Из-за этого. И вот этих поврежденных священников, их же видно, их и не так много на самом-то деле. Вот. Но я не отвергаю, например, знание психологии. Хорошо знать психологию. То есть любое знание, оно должно быть, ну, то есть использоваться, но с пользой. И оно должно быть воцерковлено. То есть оно должно быть освоено духовным опытом. Не просто вот как-то психология, потому что психология – это тоже, любое знание – это оружие.
Но психологии вас наверняка учили очень здорово в институте, потому что любой учитель проходит этот предмет. Я там прекрасно помню, как мы его проходили. Педагогика, психология, педагогики. И психология всегда присутствует в корпусе предметов, которые изучают будущие
ну,
учителя.
Ну да, но светская психология... Ну, знаете что, я вот не сторонник того, чтобы душепопечение подменяли психологией. Вот этого не должно быть. У нас, к сожалению, сейчас такой бывает перекос. Мы как-то, бывает, иногда увлечемся и совершенно в сторону как-то отбрасываем вот то, что у нас накоплено огромным опытом. Кстати, и в академиях тоже есть же эти учебники нравственного богословия, да и сколько у нас писем, да, сколько советов и старцев, и духовников опытных, да, в принципе, практически на все случаи жизни, если они есть. У нас почему-то это ничего не используется. Вот я, например, когда читал письма преподобного Макария Оптинского, да, шеститомник, то есть ты пьешь как будто из чистейшего источника, вот просто из чистейшего, да, и ты понимаешь, что вот здесь ответы на все вопросы, они не систематизированы. Да, это можно все систематизировать. И, то есть, вот она как-то психология. Или святитель Феофана Затворника. Да, вот она православная психология. Но, опять же, тоже знание не систематизировано. Это, вот, пожалуйста, можно, вот, используя методику, да, светской психологии, писать научные работы как раз по нашей православной психологии. Да? Только нужно все это, опять же, вот воцерковлять.
Мы прервемся на минуту. Я напомню, что сегодня у нас в гостях новый ректор Московской духовной академии, епископ Звенигородский Петерим, викарий Патриарха Московского и всея Руси, Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин. И через минуту мы все в эту студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».